Говорит радио «Свобода». В Москве 17:07. На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрения Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске книги священников Михаила Ардова, мелочи архи, прото и просто иерейской жизни и Якова Кротова под названием «Хохмы». А затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе герой рубрики – художник-карикатурист Сергей Тюнин. Далее в нашем цикле Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина» исследует тему «Женщины и политика». После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Она посвящена благотворительности в Рунете. Наш гость, блогер Юлия, известная также как юзер Булкин, расскажет об основанном ею интернет-сообществе. Итак, примерно через 8 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Слово Алексею Кузнецову.
Религиозная литература и литература, выходящая порой из-под пера религиозных деятелей, вещи очень и очень разные. Недаром же один из самых ярких образцов подлинно религиозной, то есть истинно духовной литературы, оставил не профессиональный, так сказать, священник, а один из лучших светских русских писателей Николай Лесков. В конце концов, одно название «Некрещенный поп» чего стоит. Пойдя по его пути, любой автор поневоле обрекает себя на сравнение, например, с мелочами архиерейской жизни. Другое дело, что иной автор не боится таких сравнений, а прямо указывает на свое к ним прямое отношение. Разумеется, уважительное. Так давно уже поступил отец Михаил Ардов, написавший свою книгу «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни» примерно лет 10 назад. А вот теперь он представил ее второе издание, как водится, переработанное и дополненное. По виду это продолжение лесковских мелочей, короткие зарисовки из жизни российских священнослужителей в разные времена. По сути же, книга перестает быть таковой, стоит лишь ее перевернуть и посмотреть на последнюю страницу обложки. Оказывается, что там вовсе не заканчиваются мелочи, там начинается совсем другая книга. Называется она «Узелки на память», а состоит, по сути, из таких же зарисовок и сценок, только с участием светских персонажей. Сам отец Михаил Ардов так объясняет эту особенность книги.
Но я бы сказал, что это как бы две стороны моей деятельности. С одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, я литератор. Но они объединяются некой документальностью. Я не только не пишу беллетристики, но ее не читаю. Меня интересует только нон-фикшн, как теперь модно говорить. Но это и та, и другая книги именно такие. Но все-таки они не должны пересекаться, потому что одно дело – это мир церковный, а другое дело – это мир светский, мир литературы, мир истории и так далее. У меня два моих любимых писателя. С одной стороны, это Лесков, которому я подражаю, продолжая его дело. Вот. А с другой стороны, я большой поклонник князя Петра Андреевича Вяземского. И его записные книжки, мое тоже любимое чтение. Я посильно подражал в другой книге ему, и вот там я взял эпиграф такой, который, собственно говоря, мог бы быть эпиграфом к обеим частям этой книги «Перевертыша». «Таланта нет во мне излишка, не корчу гордого лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца».
Пожалуй, смысл такой книги «Перевертыша», что выпустил в свет отец Михаил Ардов, заключается в том, чтобы в том месте, где сходятся духовная и светская части его мелочей, примерно в середине книги, вдруг возникала бы некая искра. Читатель, слегка недоумевая, должен застыть перед странным столкновением 164 и 244 страниц. Книга закончена, но на соседней странице заканчивается еще одна, напечатанная вверх ногами, и чтобы читать ее, нужно перевернуть книгу, уйти к ее концу. Словом, сразу вспоминается еще один признанный гений русской литературы Козьма Прутков. Где начало того конца, которым кончается начало? Отец Михаил Ардов, пожалуй, этим издательским трюком и ограничивает оригинальность своего замысла. В конце концов, намеренный и принципиальный реализм его мелочей сам по себе является мощным фактором, внушающим доверие и к автору, и к его персонажам. Однако, словно в противовес этому методу, еще один священнослужитель, наш коллега по радио «Свобода», отец Яков Кротов, представил на суд публики небольшую, но очень яркую книгу «Хохмы». В отличие от мелочей Михаила Ардова, Яков Кротов принципиально творит свой мир, гротесковый, пародийный и парадоксальный.
Почему хохмы? Дело в том, что на древнееврейском языке хохма означает ровно то же самое, что по-гречески София. Хохма – это премудрость. Многие еврейские слова пришли в русский и стали здесь родными, как слово «параша», которое однокоренное слову «перушим» или в более привычной для русского человека транскрипции «фарисей». То есть параша – это место, где должно быть, извините, чисто. И вот этот сборничек хохм, происхождение его таково. Поскольку я довольно много пишу о Евангелии, я произношу проповеди, я работаю над энциклопедией святых, над церковной историей и так далее, и все это довольно большие объемы, то есть это тысячи очерков на церковные темы. Когда очень-очень много идет такого вот благочестия, и вдруг непроизвольно хочется посмеяться и спародировать именно то, чем ты занимаешься. И мой юмор на христианскую тему, я думаю, оправдан только тем, что это я не других пародирую и не над другими издеваюсь, а над самим собой. Можно сказать, но ведь Евангелие – это же не твое. Как сказать? Я думаю, что Евангелие, конечно, не мое, оно от Матфея, Марка и Луки, но... Насколько я христианин, оно же и мое. Трудно призывать людей стать христианами, чтобы это вот вошло в твою жизнь. Оно входит. А раз входит, оно становится, как и все, что есть в моей жизни, в том числе и предметом юмора. Поэтому не надо бояться юмора в сочетании с верой. Я думаю, что наоборот. Если у человека чувство юмора и чувство веры, явление веры уживаются, это признак, скорее, душевного здоровья. Если у человека это естественно и органично, и просто цепится опилки из-под пилы, ну, пускай будет. Иногда опилки красивее, чем то изделие, которое, собственно, выпиливают.
Мир в данном представлении отца Якова Кротова предстает перед изумленным читателем едва ли не как одна сплошная пародия. Здесь тоже чувствуется прочная литературная и театральная традиция. Порой кажется, что для отца Якова и впрямь нет ничего святого. И Евангелие у него от Хериумы, и катехизис пристранный, а церковный календарь размечен по датам вроде бессмертного гоголевского «Мартабря» и пересыпан невероятными персонажами. Вот святитель полуверий, вот и мученица фрустрация, страстотерпец ксенофобия, родные братья арест и амнистий и матерь их прокуратура, да все с характеристиками и биографиями. И ведь не только о христианских ценностях ведет речь отец Яков. Есть и прямое влияние вышеуказанного «Радио Свобода». Пародийный набор событий, которые и читать следует с интонациями нашей службы новостей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина и будет проводить в Абхазии референдум о национальном самоопределении, аналогичный референдуму в Чечне. Он огласил программу подготовки к референдуму. Территория Абхазии будет блокирована. В течение 2 лет грузинские самолеты и танки будут обстреливать территорию Абхазии. Затем 8 лет грузинские военные и полиция будут проводить ковровую проверку паспортного режима и отлавливать международных террористов. Министерство экономики Грузии будет восстанавливать экономику Абхазии. Кроме того, к референдуму будет обеспечено создание в Абхазии ответственного национального правительства, которое сможет предотвратить срыв референдума и не допустит вмешательства иностранных эмиссаров, врачей без границ и наймитов международных информационных корпораций в проведение референдума. Саакашвили заявил, что, по его данным, за то, чтобы Абхазия осталась в составе Грузии, на референдуме выскажутся 96% избирателей, что на 1% больше результата референдума в Чечне.
Что же в итоге? Святые отцы Михаил и Яков остаются в своей литературе отчаянно светскими людьми, каждый, впрочем, по-своему. При этом священнослужителями они, конечно, тоже быть не перестают. Просто влияние их на окружающую жизнь не ограничивается их профессиональной деятельностью. А ведь это тоже вполне в традиции. Был же в истории Русской Православной Церкви архиепископ Лука, он же выдающийся хирург Валентин Воино-Ясенецкий, главный труд которого называется «Очерки гнойной хирургии». Что ж, порой и литература выполняет, так сказать, сходные функции.
программу «Книжный угол» подготовил и вел мой коллега Алексей Кузнецов. Сегодня в 20.07, после выпуска новостей, повтор передачи «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свободы» художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра, народный артист России Владимир Рецептор. Программу ведет Марина Тимашева. Следующий повтор передачи в понедельник в 4 часа утра. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». О том, чем ему запомнились минувшие 7 дней, рассказывает известный художник-карикатурист Сергей Тюнин.
Неделя у меня прошла хорошо, потому что у нас открылась, я работаю в журнале «Веселые картинки», и у нас открылась юбилейная выставка в центре Москвы в Денежном переулке. Собралось много детей, взрослых, выставка красивая, веселый праздник получился, поэтому это такое запоминающееся событие.
А что на выставке было представлено?
Детские рисунки и, естественно, рисунки самых лучших наших художников, иллюстраций, обложек, начиная там с 50-х годов и по сегодняшний день.
О каких-то работах отдельно хотелось бы вам упомянуть?
Я бы, конечно, с удовольствием вспомнил работы Ильи Кабакова, который сейчас является одним из самых знаменитых концептуалистов, таких художников, очень дорогой, известный, знаменитый, который не гнушался рисовать для журнала «Веселые картинки». Он нарисовал и обложки, и иллюстрации, и книжки-малышки, у нас такая есть форма. Оформлял книги детские, пока он не уехал на Запад, жил на это. Эдуард Гороховский, художник, тоже выставлен на нашей выставке. Это люди, которых бульдозерами там громили, а они в это время рисовали для веселых картинок. Это для них была единственная отдушина, для того, чтобы просто пропитание себе заработать.
Скажите, из политических или культурных событий что-то произвело на вас впечатление на этой неделе?
Естественно, меня произвело впечатление и обращение к Федеральному собранию нашего президента, и похороны первого президента России Бориса Ельцина. Похороны Ельцина потрясли своей какой-то средневековой такой грандиозностью, именно церковной, потому что раньше же такого не было. Тут такое двоякое отношение, потому что представляешь, что все эти люди, участники, что они большую часть жизни провели на партсобраниях, а теперь с удовольствием, а может без удовольствия, не знаю, так надо, участвуют в таких средневековых мистериях.
А президентское послание?
Президентское послание меня поразило другое. Я всегда считал, что наш президент и наше правительство – это, в общем-то, одна команда. А здесь он как-то их очень здорово укорял и даже журил, можно сказать. Такое впечатление, что он вроде к этому никакого отношения не имеет.
Гостем рубрики «Моя неделя» был художник Сергей Тюнин. Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». В ней исследуется тема «Женщина и политика».
В сегодняшней передаче мы будем говорить о присутствии женщин в политике. Дело в том, что в традиционном патриархальном обществе все важные внешние вопросы решали мужчины, а более мелкие экономического характера – женщины. В современной структуре управления государством гендерные роли, за редким исключением, претерпели незначительные изменения. Правда, мировой опыт демократии показывает вполне очевидную взаимосвязь уровня демократии и участия женщин в политике той или иной страны. И Россия в данном случае не исключение. Процент женщин в Думе и правительстве на сегодняшний день много ниже, чем, скажем, лет 10 назад, чуть больше 7%. Кроме того, редкая политическая партия считает нужным иметь гендерную программу. В России почти нет женских общественных организаций, и даже феминистское движение едва различимо. Объяснить сложившуюся в России ситуацию я попросила председателя женской гендерной фракции партии «Яблоко», председателя Межпартийной ассоциации «Женщины в политике» Галину Михалеву.
Что касается женских внутрипартийных объединений или фракций, это все равно. Они есть практически во всех европейских партиях, включая консервативные. И либералы, и социал-демократы, причем это одни из самых старых объединений.
Как вы думаете, почему не так много и стало меньше для женщин в политике?
Есть два основания. Основание первое, то, что я называю советской ловушкой. С революцией женщины получили права, обязанности у них остались. И, соответственно, государство их, извините за грубое слово, пользовало так, как ему было надо. Нужно нужна была рабочая сила. Пожалуйста, вам время любви пчел трудовых, Калантай, фабрик, кухонь и так далее. Стала приближаться война, нужны были солдаты. Запретили аборт и, значит, назад рожайте. То есть, на самом деле, реально-то они оставались дискриминируемыми женщинами. Потому что здесь закономерность какая? Там, где власть или деньги, там больше всегда мужчин, там меньше женщин. Тем более, когда стала повышаться роль партии, пройти нужно было только через партийную бюрократию, партийную верхушку, их просто перестали пускать. А второе, почему авторитарным режимам женщины не нужны? Потому что в авторитарных режимах бюджет распределяется под силовые структуры и под бюрократию. А женщин чем больше, тем больше шансов, что это уйдет все на образование, на социалку, на детские пособия. Это просто же закономерность ООН давно известная. Если женщин меньше 20% в политике, не решаются проблемы детей. Если меньше 30%, не решаются проблемы женщин. Не нужны мы им. На высших этажах власти у нас вообще процент женщин, как в Танзании. Как было в сталинские времена, так точно и сейчас этими демографическими проектами. Женщин рассматривают как родильную машину, как инструмент для производства будущих солдат. То есть женская политика что такое? Родовспоможение. И в том числе женщина, чтобы пробиться, должна быть, по крайней мере, в 3-4 раза эффективнее, лучше, умнее мужчины. Да еще и внешностью должна обладать. То есть то, чего от мужчины не требуется. Есть еще одна вещь. Это сложности нашего женского голосового аппарата. Высокий голос очень. Потому что когда ты начинаешь особенно волнуешься, начинаешь говорить высоким голосом, это воспринимается как истерические выкрики. Конечно, здесь надо и над собой работать, и работать над общими привычками. Чтобы язык был один. Вот я из своего опыта могу рассказать историю. Приходилось все время иметь дело с нашими руководителями организации мужчинами. Там действительно, если ты им показал, что ты их сильнее, все, они готовы уже тебе подчиняться. Во всяком случае, в формальных отношениях и в публичном пространстве. И вот когда я собрала фракцию, начала работать с женщинами, мне очень сложно было перестраиваться. Потому что там потребовалась совершенно другая манера. Более доверительная, более интимная, если хотите, с меньшими элементами принуждения, потому что женщину надо, как правило, убедить, показать ей, что ее здесь никто не подавляет, тогда она тебе поверит. У женщин равных прав не было 3000 лет. Она как инвалид, эта женщина, в ментальном смысле. Ей надо помочь поверить в себя. На самом деле, практически сейчас во всей Европе есть практика позитивной дискриминации и практика государственного феминизма. При общих равных рекомендуется отдавать предпочтение женщин. Именно для того, чтобы выровнять количество женщин на ключевых постах. Просто нет четкого понимания, как же эти роли должны различаться в современном мире. Просто потому что современный мир другой совсем.
Несмотря на то, что в повседневном жизни женщины России занимают более активную позицию, чем мужчины, в политике их качества до сих пор остаются невостребованными. Является ли это следствием дискриминации или объясняется политической незрелостью женщин? Я спросила у члена молодежной палаты при Московской городской думе Семена Бруда.
У нас демократических свобод совсем мало, поэтому, естественно, и женщины, как и все в нашей стране, испытывают проблемы. Но, с другой стороны, тема, честно говоря, для меня не всегда до сих пор понятна полностью. Гендерная тема, потому что есть тоже опасность некие перегибы иметь. Можно, борясь с одними стереотипами, навязывать другие. К примеру, тоталитарная традиция, она связана с женским восприятием. Задушить в объятиях, такой принцип. Но это одна из версий.
А вам не кажется, что мужчины тоже ущемлены по-своему в правах? Тут есть некий баланс.
Да, с мужским населением у нас вообще проблема. У нас, по-моему, средняя продолжительность жизни мужская 59 все-таки.
Разговор продолжит Галина Михалева.
Что касается различия между положением мужчин и женщин при общих равных, есть объективные показатели. Женщины получают 60% от мужчин. В отношении женщин очень часто применяется насилие, в том числе семейное насилие. Женщины рассматриваются в рекламе как сексуальный объект. А теперь на другую сторону посмотрим. Вот где у нас дискриминируются мужчины? В качестве отцов, потому что детей оставляют исключительно женщинами, какие бы они ни были. В этом смысле женщины в привилегированном положении. Ну и плюс еще одна вещь. Это очень жесткий патриархальный тренд. Это, например, высказывание Жирновского о том, что профессия депутата – это как подводник или космонавт, и нечего там женщинам делать. Или это инициатива по запрету абортов, инициативы по многоженству. Есть специфические, очень внятные, очень ясные проблемы, которые чувствуют и ощущают на себе все время женщины.
Семен, а как вы считаете, может быть, действительно феминистского движения в России практически нет по той причине, что женщины чувствуют, что у них есть все возможности? просто их право использовать их или нет.
Иногда сталкиваешься с каким-то радикальным женским феминизмом, тут очень опасно перегнуть палку. Вообще, когда женщина в политике участвует, это очень хорошо. Но я считаю, что должны быть просто равные права. Должна быть свобода выбора, действительно. Но, кстати, есть вполне опасность, что может женщина, будучи президентом, реализовать жесткие тиранические тенденции. Это, мне кажется, совершенно не исключено. Хотя, я бывал, например, на встречах Галины Петровны Хованской с населением, с избирателями, там, Московской области, до этого раньше, и очень часто слышал призывы самых простых людей, причем мужчин, Хованского в президенты. Мне кажется, тут пол имеет, конечно, значение, но не ключевое. На самом деле, тут есть такой вопрос, что если женщин искусственно приводить в политику и создавать специальные квоты, то я не знаю, что из этого получится. Если женщины естественным, нормальным путем, тем выборов придут в политику, завоюют голоса избирателей на честных и свободных выборах, то я абсолютно уверен, что законы станут более социальными, более справедливыми, и вопросы материнства, и рождаемости, и образования будут намного более справедливыми для граждан, намного более удобными. Женщины должны приходить в политику обязательно, как можно больше. Но я просто считаю, что должен быть естественный, нормальный демократический процесс, без всяких привилегий или квот, или еще чего-то.
Но почему же, раз женщина, обязательно сразу воспитание, образование? Ну, если женщина станет министром обороны, как Элизабет Рен?
Если она будет компетентна в вопросах, не как у нас сейчас мебельщик, а министром обороны, если это будет компетентный человек, то это будет хорошо.
Это было мнение члена молодежной палаты при Московской городской думе Семена Бруда. Слово председателю Межпартийной ассоциации женщин в политике Галине Михалевой.
Действительно, политика поворачивается, когда женщин много, лицом к человеку, к его потребностям. А когда доминируют мужчины, политика занимается такими крупными глобальными вещами. Геополитикой, войной, интересами государства. Исследования говорят, что женщины в политике и в решении вопросов бизнеса, кстати, тоже предпочитают неконфронтационные стратегии. Они предпочитают находить компромиссы и решать проблемы. Здесь важно, чтобы было гендерное равновесие, чтобы сочетались мужские стратегии со стратегиями женскими. Это просто будет устроено все по-другому. Я думаю, что жизнь будет просто комфортнее и удобнее для всех. И самое главное, если мужчины не поймут этой проблематики, то и женщины никогда свои интересы защитить не смогут. И вот что касается политики, есть еще одна хитрая штука такая, прагматическая. Мужчинам надо показывать выгоды от этого дела.
Так получается, что пока мужчины не захотят, не поймут своей выгоды, женщины будут оставаться вне политических дел. Но даже попав во властные структуры, они с большой вероятностью могут оказаться исключительно в сфере внутренней, социально-образовательной. Таким представляется место женщин в политике на сегодняшний день. Об этом в передаче рассказывали председатель женской гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева и член молодежной палаты при Московской городской думе Семен Брут.
«Женщины и политика» в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». Она посвящена благотворительности в Рунете. Гость «Радио Свобода» блогер Юлия, известная также как Юзер Булкин, расскажет об основанном ею интернет-сообществе. Слушайте «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Известнейший российский актер Кирилл Лавров был похоронен сегодня в Петербурге на Богословском кладбище. Сегодня же в Москве на Новодевичьем кладбище был похоронен Мстислав Ростропович, скончавшийся 27 апреля. Памятник советскому воину-освободителю, демонтированный в центре Таллина, будет уже 30 апреля установлен на военном кладбище, заявили власти Эстонии. Глава МИД Эстонии Урмас Паэт возложил частично вину за беспорядки в стране на российских политиков и СМИ, которые, по его словам, распространяют необъективную информацию. В Веденском районе Чечни идет спецоперация по поиску группы маджахедов. Оцепленные селения Первомайска, Агишбатой и Цаведино, сообщает МВД Республики. В ночь на воскресенье при попытке задержания нескольких боевиков на окраине селения Цаведино началась перестрелка. Маджахедам удалось скрыться.
Причиной аварии газопровода в Дагестане, произошедшей в ночь на воскресенье, стал теракт, убеждены эксперты компании «Кавказрегионгаз». Из-за аварии десятки тысяч жителей Хасавюртовского района республики остались без газа. В Стамбуле проходит массовая демонстрация в поддержку светского государства и с требованием отставки нынешнего происламистского правительства. По данным корреспондента Associated Press, в демонстрации участвует более 300 тысяч человек. В Ираке американские военные задержали более 70 повстанцев. Многие из них подозреваются в связях с Аль-Каидой. Американская артиллерия нанесла массированные удары по объектам на юге Багдада. Военные не сообщили о цели операции. Иран примет участие в международной конференции по проблеме обеспечения безопасности Ирака. Об этом президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики.
В Москве 17 часов 32 минуты. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сейчас мы, как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Екатерина, готов вам предоставить слово для представления нашего гостя. Пожалуйста.
Мы решили сегодня поговорить о благотворительности в блогах. И для того, чтобы поговорить со специалистом по этой теме, мы позвали блогера Юлю, известного также как юзер Булкин или мама Булкин, по-разному бывает. И хотим ее представить вам как хозяйку, основательницу комьюнити, которая называется «Настенька Фанд». Насколько я помню, началось оно с того, что деньги стали собирать... Здрасте, Юля.
Здрасте.
Добрый день.
Я, собственно, хотела спросить, с чего началось это комьюнити, когда, при каких обстоятельствах. В общем, расскажи, пожалуйста.
Ну, началось все. Я думаю, что все хорошее в этой жизни начинается со спора. Я так понимаю, что некоторое время назад у вас здесь был некий человек, который зовут Сергей Кузнецов, он же юзер Скузен, по-моему. И он был у меня дома в гостях, и мы с ним поспорили. Вот, поспорили мы на тему того, что, почему люди в России не дают деньги на благотворительность. Потому что примерно неделю до этого я хотела... Я посетила фонд «Настенька», который произвел на меня совершенно прекрасное впечатление. Люди, которые вот, самоотверженно в те, по-моему, 3 года назад собирали деньги на ужасно больных людей, детей. У них разваливались кровати, у них не было лекарств. Это было просто, ну, без слез невозможно было на это смотреть. И они задумали в тот момент прыжок с парашюта, чтобы собрать деньги. Вот такую пиар-акцию, люди будут прыгать с парашютом. А хороший мой знакомый, собственно говоря, является парашютистом. Я ему позвонила, и он сказал, а кто это? Я сказала, не знаю. Вот. Я пошла в этот фонд и фактически ушла оттуда в слезах, буквально. И в те же, по-моему, выходные пришел Сергей со своей женой и детьми. И я ему все это рассказывала и говорила, ну вот, ну почему таким прекрасным людям не дают деньги? И он мне сказал, потому что никто не верит. Вот я говорю, ну как не верят? Ну, долго мы обсуждали, что вот обманывают, тех обманывают, этих обманывают. И я сказала, ну вот да, а давай ты мне дашь деньги, а я им отдам. Он буквально в прямом смысле открыл кошелек и сказал, а сколько надо? Я говорю, а сколько ты дашь? Честно, не помню, сколько он дал, но сколько-то дал, чем меня сильно удивил. Говорит, ну вот создай, сделай в ЖЖ сообщество. Вот, и мы, вот буквально, а сделай. Я говорю, что будет дальше? Он говорит, ну я поставлю ссылку, как бы людям, которые мне доверяют, дадут мне деньги, я отдам тебе. Кто-то тебя знает, тебе доверяют. И таким образом мы собрали... Первые, боюсь соврать, но, по-моему, 11 тысяч долларов на мальчика Славу Пестикова, который, собственно говоря, нам подкинул этот фонд. В общем, его история ужасно грустная, даже не буду ее рассказывать. Вот, ему должны были ампутировать ногу этому Славе, и нужен был протез. И мы собрали 11 тысяч долларов, по-моему, меньше, чем за месяц. И просто от удивления я как бы решила, что это надо продолжать. Вот так все это и началось.
У нас есть звонок уже один, Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем
ну вот
вас.
Я, собственно, можно сказать, мой вопрос опередили. Я хотел сказать, что, видимо, основная проблема – это в доверии. Потому что мы все знаем, что, ну, особенно в интернете это легко манипулировать, да? То есть если бы люди знали, что точно на что они отдают деньги, именно на это пойдет, то поток бы был, наверное, гораздо больше. Вот я хотел спросить, какими средствами пытается или можно обеспечить достоверность вот того, о чем просят?
Ну, действительно, это как корневой вопрос.
Да.
Многие благотворительные фонды страдают от нехватки денег, и именно потому, что печальный опыт...
От отсутствия доверия, да.
А печальный опыт таков, что верить трудно.
Вы знаете, для меня вопрос доверия, он ключевой, и я не понимаю, почему нам доверяют. Вот скажу вам честно и откровенно, не совру ни на одну минуту. Если меня спросить, почему я думаю, нам доверяют, дело в том, что я веду блог про своего сына. И делаю я это уже почти 4 года. И вокруг этого блога собралось достаточно, ну, как сколько-то людей меня читают. И я думаю, что люди считают, что женщина, которая 4 года пишет про своего ребенка, не будет воровать деньги, как бы воровать деньги для других детей. То есть тот факт, что я мама, явно молодая мама в тот момент была, когда я все это начала, я думаю, что это был ключевой момент, потому что очень много людей, которые дают нам деньги, являются родителями. То есть есть некое такое психологическое сообщество людей, которые являются родителями, они понимают, что одному родителю сложно взять деньги, которые нужны какому-то другому ребенку, и положить их себе в карман. Мы... Сначала мы вешали отчеты. Я вам скажу честно, мы вешали отчеты, квитанции. Потом это стало... Это просто вот было видно, что это никого не интересует. Потому что большинство людей... поскольку это сообщество, очень многие получают телефоны этих родителей, вот, ходят в больницы, общаются с ними путем переписки, поскольку мы всю эту информацию не скрываем. И мне кажется, что есть некая критическая масса людей, которые уже эту информацию так или иначе проверяют косвенно. Поэтому есть доверие. Блог, я еще хочу отметить, что реально к Настенька Фанд мы не имеем никакого отношения. Они, как и все другие организации, с которыми мы работаем, просто иногда передают нам детей, которым они по той или иной причине помочь не могут. Это вне их устава, потому что в основном они работают на кошельке. А у нас очень много детей из РТКБ. Ну, вот по каким-то причинам они не могут помочь этим детям, они нам их передают, и мы уже им занимаемся. То есть мы как бы хороший пиар для этого фонда, но реально мы с ними, ну, как бы в дружеских отношениях, но не в родственных.
Еще один у нас звонок, Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы извините за откровенность, или, может быть, наоборот, будьте благодарны. Понимаете, мне кажется, что вот в нашей современной российской обстановке вот такого рода благотворительность, это, ну, в какой-то степени, если человек делает это сознательно, ну, это в какой-то степени обман самого себя. По-настоящему помочь и детям, и многим другим можно только постаравшись кардинально что-то изменить. А человек не может этого сделать, он не дает себе права, не настолько смел, чтобы перед собой в этом сознаться. Если он хочет каким-то образом что-то как-то людям помогать, он в такой деятельности принимает участие. Дело в том, что вот только кардинально изменив ситуацию в стране, можно по-настоящему людям помочь. Ведь эти дети, которым вы помогаете, они потом вырастают, и потом оказываются вот в этой нашей среде, что с ними потом будет. Спасибо.
Иван, вопрос, конечно, серьезный, и действительно кардинально изменить ситуацию сложнее, чем помочь одному ребенку. Но я думаю, что если фонд помогает, если сообщество помогает хотя бы одному ребенку, то для этого ребенка и для этой его одной семьи это уже кардинальное изменение, как минимум. Вы согласны со мной, Юля?
Вы знаете, я даже не знаю, что называется, с чего начать.
С кардинальных изменений в обществе. Ну, не революцию уже делать.
Да, я совершенно не революционер по своей натуре. Как бы в молодости было, но юношеский максимализм, он проходит, к сожалению, к моим уже существенным годам. Вот. Дело в том, что я думаю, что если вы поговорите с мамами тех детей, которым мы помогли, они очень сильно с вами не будут согласны, потому что есть дети, которые реально благодаря сообществу сегодня живы. К сожалению, есть мамы, несмотря на существование этого сообщества, несмотря на собранные огромные средства на этих детей, они, к сожалению, умерли, потому что у них была такая болезнь, которой помочь нельзя было. Вот. Но эти мамы все хором всегда говорят, что даже тот факт, что в тот момент мы поняли, что мы не одни, а что есть совершенно чужие люди, которые готовы биться за моего ребенка, это их очень сильно поддерживает даже вот в ситуации, когда ребенок уже умер. Причем с этими мамами, ну вот просто, что называется, по долгу службы, если так можно сказать, я вынуждена общаться, и поверьте, это самое сложное, что я делаю в течение вообще своего дня.
Давайте не будем голословными сейчас, мы говорим, а вот сейчас мы просто дадим слушателям возможность услышать то, что мы записали специально заранее, это выдержки со страниц как раз этого комьюнити, где люди пишут о том, какие проблемы есть у их детей.
В результате перенесенной во время беременности незамеченной врачами краснухи Настя родилась с пороком развития головного мозга. Следствием этого заболевания стала симптоматическая эпилепсия. Самая тяжелая ее форма – младенческая эпилепсия. Это заболевание представляет угрозу для жизни. Ребенок задыхается во время судорог. Это заболевание практически не поддается лекарственному лечению. Сейчас у Насти приступы около 5 раз в день, продолжительностью от 5 минут до часа и более. Она не умеет сидеть, стоять, плохо держит голову, не может пользоваться руками. Она уже отстала в умственном развитии. Каждый месяц таких судорог задерживает ее в развитии все больше и больше, и скоро реабилитация будет невозможна.
Институт нейрохирургии имени Бурденко попытался помочь Насте. Профессор Коновалов провел первую в стране функциональную гемисферотомию, в результате которой Настя должна была жить без левого полушария, но и без судорог. К сожалению, опыта наших врачей не хватило, и операция не удалась. Судороги сохранились в том же объеме, к тому же Настю заразили в реанимации стафилококковым менингитом, и она перестала разговаривать. Врачи в Бурденко порекомендовали нам ехать исправлять положение в Германию и сами написали профессору Шраму в Боннский университет.
На операцию и пребывание в больнице потребуется 50 тысяч евро. Если вы можете помочь Насте, сделайте это, пожалуйста.
Дети, которым мы помогли. Леша Захаров пошел на водительские курсы. Леша Левантуев оброс прекраснейшими кудрями. У Юлии Овчинниковой тоже все хорошо. Вот такие есть хорошие новости.
Нужна кровь. Первая отрицательная для нашего Димы Матросова из МАОТ Балашихи. Сдавать нужно в онкоцентре на Каширке. Мальчику предстоит 4-я операция на печени. Врачи никак не могут справиться с тем, что желчь выходит наружу, вместо того, чтобы попадать в ЖКТ. У Димы мама пропала без вести. Папа помогает мало. Тянет ребенка только бабушка. Крепится из последних сил. Очень хочет успеть поставить внука на ноги. Пожалуйста, помогите Диме.
Аня, 16 лет, острый лейкоз, высокой группы риска. В июне 2006 года Аня поехала с мамой в Чехию. Поездку ждали, к ней готовились, но именно там болезнь дала о себе знать. До этого за месяц до Чехии было обращение в районную поликлинику, где на жалобы девочки на утомляемость сказали, что все пройдет, возрастное. Об этом визите есть сухая запись в эпикризе. Обращались в поликлинику по месту жительства, диагноз не установлен.
В Чехии состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую. Аня была госпитализирована и обследована в Чехии. После обследования был поставлен диагноз – острый лейкоз. Заведующий отделением, в котором лежали Аня с мамой, посоветовал им ехать в Москву и обратиться в РОНС на Каширке. Аню госпитализировали в РОНС в июле 2006 года. В РОНСе Ане сделали 2 блока химиотерапии. В процессе лечения Анна 1,5 месяца лежала с очень высокой температурой, которую не сбивал ни один антибиотик. А после второго был обнаружен пристеночный тромб в устье вены. Врачи в устной беседе сообщили родителям, что помочь ребенку не могут. Третий блок проводить в таком состоянии они не берутся. И настоятельно рекомендовали проходить лечение не в России, а в Германии.
Они сейчас в Германии, в клинике Шарите. Они прокапали первый курс, на самом деле третий после 2 курсов в РОНС. И начали второй. Аня болеет с июля, ресурсы семьи практически на нуле. Клиника выставила счет на 73 тысячи евро. Родители отдали последние деньги и заплатили 16,5 тысяч евро. Без этого лечение не начинали. Второй курс начали в долг. Денег у Аниных родителей больше нет, совсем нет. Ну и лечение остановить они не могут.
Итак, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Радиоблог».
Юля, вы хотели прокомментировать одно из сообщений, которое только что было зачитано, пожалуйста.
Да, я хотела как раз сказать пару слов про Настю. Как, ну, иногда бывает радостное, такое приятное сообщение, что ее маме удалось одолжить деньги на лечение, и поэтому прекратили конкретный сбор. Но если люди хотят помочь родителям Насте отдать эти деньги, учитывая, что ребенок, скорее всего, будет болен всю жизнь, такие вещи вообще окончательно не лечатся, то на сайте РИА Новостей есть ссылка на счет насчет Настиных родителей, но это им, я хочу подчеркнуть, что это те, кто хочет помочь отдать деньги, которые родители одолжили, они не так срочно нужны на лечение.
У нас есть еще один звонок. Вадим из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы, ну, не знаю, каким-то образом узнать название сайта, телефоны, координаты. Вот. Я, к сожалению, только включил радио, не знаю полностью информации, не слышал о том, что это за организация, как ее найти, каким образом.
Давайте через адрес в живом журнале. И как вас разыскать?
Вы знаете, я даже точно не смогу дать адрес в живом журнале, но для тех, кто в Питере, мы очень активно сотрудничаем с фондом «Адвита». У них есть сайт, очень многие дети, вот как раз те, про которых было прочитано, и Лёша Левантуев, и Юлия Овчинникова, это все дети фонда «Адвита». У них адрес www.advita.ru, A-D-V-I-T-A, по-моему. И у них там тоже... дети, которым обязательно нужна помощь, которые, в общем, очень нуждаются, и можно там или через перевод напрямую этим детям перевести, или связаться с сотрудниками этого фонда, и они с вами встретятся, можно передать деньги наличными. Впрочем, как и родителям всегда.
Вообще, упреждая подобные вопросы, я думаю, что мы сделаем вот как. Мы на распечатке сегодняшней беседы, которая появится на сайте «Радио Свобода», я думаю, через несколько дней, а то и через день, мы приведем там интернет-адрес сообщества, которое возглавляет наш сегодняшний гость, Юлия, и там уже будет проще ориентироваться, посмотреть.
Да, обязательно дадим активную ссылку, и надеюсь, к вам придут еще пользователи, и, возможно, вместе с ними придут деньги на больных детей. Я вот еще о чем хотела спросить. Мне кажется, что довольно принципиальное отличие вашей манеры собирать деньги от известных благотворительных, мне во всяком случае известных благотворительных фондов, там собирают деньги на какую-то глобальную проблему. Мы отправляем, куда они делись, что с ними стало, как их использовали, мы никогда не знаем. И мне кажется, что вот один из секретов успеха комьюнити, успешного сбора, это то, что каждый раз предлагается отправить деньги совершенно конкретному ребенку. Более того, насколько я помню, ты даже пишешь, если да, там остались какие-то деньги, собрали чуть больше, чем нужно, или в более печальных обстоятельствах у ребенка этому помощь не нужна, всегда задается вопрос, что сделаем с этими деньгами? Передадим их такому-то ребенку, могу отправить вам назад, если хотите. Это, мне кажется, очень важная штука. И если бы вы собирали их вообще на больных детей, я думаю, что это не пользовалось бы таким. Ну, не было бы так эффективно, скажем.
Ну, если честно, мне сложно судить, потому что я действительно сама, вот как я сказала, меня этот феномен уже, по-моему, мы этим занимаемся порядка 3 лет, если не больше, по сей день этот феномен меня удивляет. Вот, сказав, что меня зовут Юля, вы озвучили впервые, что меня зовут Юля. Большинство людей пишут на мой адрес «Мама Булкин» и говорят, где можно вам передать деньги. Обычно я высылаю курьера со своей работы, девочку, которую зовут даже не Юля, а Надя. Вот, она забирает деньги. Я пишу письмо, что спасибо, деньги получены. Причем деньги дают люди, иногда я по адресам просто вижу, что это люди из очень крупных финансовых, даже скажу, олигархических в некоторых случаях структур, причем дают регулярно. Мне их существование в ЖЖ немножко удивляет, но еще больше меня удивляет, что они как бы люди, ну, казалось бы, подкованные, которые привыкли все проверять 150 раз, много-много раз дают деньги, дают существенные суммы. Как бы вот есть один человек, который фактически, если появляется ребенок, которому нужна сумма, ну, не 70 тысяч евро, а, скажем, 5 тысяч долларов, обычно я знаю, что он всегда даст всю сумму.
Просто все, сразу всю сумму, одним куском.
Одним куском он мне пишет, я присылаю человека, я никогда не спрашиваю никого, сколько вы дадите денег, потому что я считаю, что это неэтично, и курьер приезжает за 500 рублями, точно так же, как он приезжает за 5000 долларами, которые вот человек берет и дает.
Ну, честно говоря, еще ты удивляешься, что там какие-то крупные финансовые структуры дают. Ну, как бы денег много, чего бы не давать. Меня гораздо больше, даже не могу сказать, удивляют, но как-то радуют, что ли, когда люди присылают 100 долларов, или даже 50, или даже 20 долларов. То есть, ну вот сколько у них есть сейчас в кошельке денег, вот столько они отправляют. То есть это сбор не только с каких-то очень богатых людей, которым, для которых эти, там, эти тысячи долларов не делают погоды, но и вот эти вот по копеечке, что называется. Как по ощущению, кого больше?
Конечно, больше тех, кто дает по 500 рублей. То есть самый минимальный взнос у нас это 500 рублей. Реально люди меньше не присылают. У нас была одна раньше возможность была переводить деньги по Яндексу. Просто кто-то одолжил, дал свой яндексовский. Там были деньги, там были поменьше. Суммы даже там, не знаю, 10 долларов или сколько там. 10 Яндекс денег, я, честно говоря, уже сейчас не помню, как это называлось. Вот. Но наличными придет порядка 500 рублей. Это как бы ну, распространенный взнос. И по ощущениям, знаете, очень у меня такое все это держится на большой Excel-табличке для каждого ребенка. И чем больше нам нужно собрать денег, тем больше вот этих вот мелких взносов по 500 рублей. Конечно, это достаточно сложно все 500 рублей записывать.
Но тем вот. Не менее.
Да.
Скажите, а вы принимаете деньги только, вот, как говорится, по наличному расчету? У вас нет ни счетов, ни... А вы не публикуете ссылки на счета тех людей, кому нужны деньги?
Да.
Это вы делаете,
да? Мы всегда, вернее, в тех случаях, когда у родителей есть счета... Мы всегда их публикуем, мы всегда просим родителей открыть счета. Мы берем деньги наличные. Еще год назад с помощью моих американских коллег мы собрали... Мы еще такой очень важный момент. Мы собираем очень много денег среди русскоязычных людей, которые уехали за границу. Вот со всего мира, в прямом смысле, включая Корею.
О, как.
Да, да. Вот у меня есть... В Корее есть одна девушка, которая... Я так понимаю, собирает с тех россиян, которые живут в Корее, деньги сама, и мне их переводят через, ну, на американский фонд. Этот американский фонд в основном оплачивает лечение за границей или просто переводит деньги на счета родителей здесь, поэтому обязательно должен быть у родителей счет. То есть мы стараемся как... Поскольку этих денег очень много... Вот, которые заграничные, иностранные россияне присылают. Причем самые разные люди, люди, которые мигрировали. Очень много студентов нам присылают деньги, которые по той или иной причине учатся.
Студенты обычно люди небогатые.
Да.
У них самих каждый рубль на счету. Или да. каждый доллар в данном случае.
Вы знаете, по 10 долларов мы получаем регулярно. Регулярно. Вот. Поэтому мы стараемся, чтобы возможности передать деньги было очень много. Но поскольку в России мы не фонд как таковой, у нас нет никакого счета, у нас нет ничего. То есть, в принципе, мы бы хотели работать как фонд Коммерсанта, где мы, они же напрямую перечисляют деньги на счет родителей, мы бы хотели делать то же самое. Хотя с этим, конечно, возникают проблемы, потому что как бы мы не можем... Мы доверяем родителям, что они потратят эти деньги... на то, на что они говорят, они нам должны... То есть сначала они должны их потратить, потом предоставить нам квитанцию. Вот, ну, то есть есть такой элемент доверия.
А вы обязательно требуете от родителей квитанции?
Вы знаете, да, мы стараемся попросить квитанции, потому что, слава богу, у нас таких инцидентов не было, но очень много таких случаев. Я знаю с других фондов, когда, ну, там, к сожалению, там родители-алкоголики, которые эти деньги пропивают. Но ребенок-то у них больной в любом случае, поэтому...
Ну, даже трудно представить себе, чтобы был человек, который сказал, что у меня болен ребенок, дайте денег, а ребенок на самом деле был бы здоров, и это был бы такой обман. Такое трудно представить, хотя, наверное, всякое бывает.
Нет, там не совсем та ситуация, вот та, именно конкретно, про которую я говорю, там был очень тяжело больной ребенок, при этом мама много пила, и были переданы часть денег, которые пошли не на лекарства, а на алкоголь этой мамы. Но очень те люди, которые мне об этом рассказали и специально позвонили и предупредили, старайся избегать. Просто вот, а вдруг? Ты же не можешь, ты деньги даешь, люди покупают лекарства, но есть этот лаг во времени, потом ты можешь послать следующую порцию денег. Но такой, в общем, есть, конечно, элемент. И те люди, которые занимались этим конкретным ребенком, просто перестали переводить деньги на счет мамы, а стали просто приносить лекарства.
Вот, я как раз про это хотела спросить, потому что я журнал подробно читаю довольно давно уже тоже, и вижу, что не только происходит сбор денег, но и конкретно совершенно там покупается какое-то лекарство в Германии, например, привозится сюда, или в Москве куда-то в провинцию везется и так далее, что куча добровольцев, это я, в общем, для слушателей говорю, что можно не только отправлять деньги, можно помочь каким-то делом. Да, кого-то встретить, много. Что-то отвезти, какие-то
это
вещи.
Это бывает важнее, чем выдать деньги и забыть обо всем. Иногда благотворительность как раз более ценна как раз делами. И кто-то может отвезти деньги, кто-то может лекарства, кто-то чем-то просто помочь, привести кого-то, подсказать кого-то из врачей. Ну, миллион форм возможной помощи.
И это тоже делается через комьюнити, я вижу, что информация об этом появляется, и отзывы довольно быстро появляются от желающих принять участие.
Очень быстро, причем вот опять же есть такой случай, у нас был один, ну он есть, слава богу, мальчик, который очень тяжело болен, и понятно, что в конце концов он обречен, но как бы все деньги семьи ушли на лечение, а мальчик, как и любой мальчик, даже который очень болен, он хочет компьютер. Все дети хотят компьютер, даже больные очень тяжело. И один просто мы повесили объявление, человек приехал, встретил семью не в аэропорту, на поезде, и подарил ребенку совершенно новый ноутбук, который стоил как бы столько же, сколько лечения этого ребенка за последние 2 года, но я думаю, что этому ребенку этот ноутбук был сильно более важен.
Можно очень много нам обсуждать эти проблемы. Я думаю, что мы многого и не успели сказать. Ну, во-первых, есть интернет-сайт «Радио Свобода», где можно и форум открыть на этот счет. А во-вторых, трудно действительно уместиться в время, отведенное нам в эфире. Скажите, Юлия, в завершении беседы, как вы сами считаете, чего вам не хватает для нормальной работы, для нормальной деятельности, легализации такой и формализации вашей работы или что-то еще?
Вы знаете, мы долго думали о формализации нашей работы. Я думаю, что если мы формализуем, она прекратит быть сообществом, потому что это полностью все делается на духе волонтерства. Кто что может, то и вкладывает. Поэтому я думаю, что чем больше хороших людей, тем нам будет легче. Поэтому нам всегда не хватает больше, нам нужно больше хороших людей, которые готовы помочь.
Ну, тогда мы желаем вам побольше таких людей и чтобы дух волонтерства был крепок. Спасибо. У нас в гостях в программе «Радиоблог» была блогер Юлия, известная также как Юзер Булкин. Мы рассуждали на темы благотворительности. Программу «Радиоблог» вел Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у «Радио Свобода» писатель и издатель Виталий Бабенко. Программа выйдет в эфир в записи, повтор в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлятчин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15560.